В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Четвертый час «Невского утра» мы начинаем с обращения губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Губернаторский эфир.
Здравствуйте, уважаемые ленинградцы и петербуржцы. С вами Александр Беглов. В пятницу в историческом парке «Россия. Моя история» мы официально дали старт году семьи в нашем городе. Для нас родина, история и семья – это неразделимые понятия. Сегодня их единство особенно важно. Наша страна находится в авангарде борьбы за традиционные человеческие ценности. Они сохраняются и укрепляются только в традиционной семье. Напомню, что 2024 год объявлен у нас годом семьи по решению президента России. Сегодня в Петербурге 615 тысяч семей воспитывают 932 тысячи детей. Каждая четвертая петербургская семья получает систематическую поддержку города в рамках нацпроекта «Демография». Особое внимание уделяем многодетным семьям. Совсем недавно, 23 января этого года, президент своим указом повысил защищенность многодетных семей. Теперь этот статус устанавливается бессрочно. Меры поддержки государства не прекращаются, когда старшему ребенку исполняется 18 лет, а будут обеспечиваться до достижения 23 лет при условии его обучения на очной форме. Также для многодетных семей по всей стране устанавливаются единые социальные гарантии, пособия, выплаты, бесплатное посещение музеев и многое другое. Поддержка в сфере трудовых отношений, досрочное назначение женщинам страховой пенсии по старости. Наш президент очень серьезно расширяет круг получателей этих льгот. Северная столица уже готовит необходимые изменения в нормативно-правовые акты. Обсудим их на одном из ближайших заседаний правительства. Внесем в законодательное собрание. Приведем наш социальный кодекс и другие региональные законы в соответствии с новыми требованиями президента. Петербург всегда был и остается городом высоких социальных гарантий. Выплаты и другие льготы для многодетных семей со старшими детьми-студентами будут назначаться и действовать в Петербурге с момента выхода указа президента. Вне зависимости от сроков принятия поправок в городские законы, даты обращения граждан за этой государственной услугой. Отмечу, что глава государства своим новым указом поддержал очень важный тренд. Число семей, где воспитываются 3 ребенка и более, продолжает расти. Мы видим это на примере северной столицы. У нас число многодетных семей увеличивается все последние годы. 1 января их было 55 тысяч. В них воспитывается 178 тысяч ребятишек. Каждый пятый петербургский ребенок растет в многодетной семье. В пятницу, открывая год семьи, мы чествовали одну из таких семей. Памятный знак родившимся в Санкт-Петербурге получили родители Ярославы Семеновой. Она появилась на свет 4 декабря и стала третьим ребенком в семье. На торжественной церемонии Музея России «Моя история» мы также благодарили семью Штейнвар. Потомственные педагоги представляли наш город на Всероссийском семейном форуме «Родные и любимые» и стали победителями в одной из номинаций. Хотелось бы еще раз подчеркнуть, никогда раньше за всю историю России семье и семейным ценностям не уделялось столько внимания, как сейчас. Это абсолютный приоритет для страны, для нашего города. Правительство Петербурга наращивает поддержку семьи, материнства и детства во всех сферах. Мы увеличиваем размер регионального материнского капитала. Сейчас он составляет 203 870 рублей. Возможности его использования расширены. Кроме стандартного списка, его можно потратить на платные медицинские услуги, на газификацию и на профессиональное образование родителей. Наш город в первоочередном порядке решает квартирный вопрос нуждающихся в жилье, многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, а также детей-сирот. С этого года мы начинаем оказывать им содействие в год обращения. В январе мы выделили 3,5 миллиарда рублей на организацию детского отдыха в оздоровительных лагерях. На прошлой неделе МФЦ Петербурга начали прием заявок на полную или частичную оплату из городского бюджета путевок на весну и лето 2024 года. Впервые в истории на предстоящих весенних каникулах у нас будут работать лагеря на базе школ с дневным пребыванием ребят. Уровень детского здравоохранения в Петербурге один из самых высоких в стране. В пятницу об этом говорил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он посетил стенд нашего города на выставке «Форуме Россия» в ходе проводившейся там недели здоровья. Мы связались с ним по видеосвязи. Благодарили за активную поддержку программы модернизации первичного звена петербургской медицины. Минздрав и город финансируют этот проект примерно в равных долях. Программа позволила нам за 3 года отремонтировать 81 поликлинику, закупить для них свыше 3000 единиц медицинских приборов и оборудования. К неделе здоровья на выставке «Форуме Россия» мы приурочили открытие после капремонта 2 поликлиник – номер 117 в Выборгском районе и номер 48 на Благодатной улице. Они также получили новейшее оборудование – цифровую аппаратуру для диагностики сердечных болезней и онкологического скрининга. На недавнем совещании по развитию Санкт-Петербургской агломерации президент России поставил перед нами новые задачи по повышению доступности и качества медицинской помощи. Во вторник правительство города еще раз подтвердило увеличение расходов территориального фонда ОМС в этом году на 27 миллиардов. Норматив оказания бесплатной медицинской помощи на одного петербуржца составит 24 807 рублей. Это в 1,5 раза выше федерального. В исполнении решения президента территориальному фонду ОМС поручено ускорить внедрение цифровых технологий. Новые сервисы повышают прозрачность и эффективность работы всей системы городского здравоохранения, позволяют экономить время врачам и пациентам. Также на заседании правительства города мы утвердили предварительные данные по исполнению бюджета за прошлый год. Доходы северной столицы превысили 1 триллион 148 миллиардов рублей, расходы 1 триллион 174 миллиарда рублей. Эффективность освоения превысила прошлогодние показатели и составила 98%. Исполнение по нацпроектам еще выше – 99,9%. Это более 36 миллиардов рублей. Бюджетная устойчивость позволяет нам оперативно включаться в выполнение недавних решений президента России по развитию Санкт-Петербургской агломерации. На днях мы согласовали с федеральным правительством, руководством Ленинградской области и корпорацией «Росавтодор» наши подходы к перспективам строительства автомагистралей и дорожных развязок. Обсудили этапы дальнейшего возведения широтной магистрали, скоростного движения и проекта по созданию КАД-2. Договорились об объемах и порядке их софинансирования федеральным центром. Отмечу, что Петербург продолжает выполнять предыдущие поручения президента России по укреплению транспортного каркаса. На прошлой неделе мы досрочно открыли после капитального ремонта станцию метро «Ладожская». Там полностью обновлены инженерные системы, восстановлены исторические элементы оформления, приведены в порядок примыкающие к вестибюлю помещения Ладожского вокзала. Начался новый этап в строительстве южной широтной магистрали. Забиты первые сваи будущего путепровода через железную дорогу Витебского направления на участке между Петербургским шоссе и шоссе Подбельского. Всего в составе новой автомобильной дороги будет 3 путепровода. Она позволит нам снизить нагрузку на улице Пушкина и Павловском, разгрузить железнодорожный переезд у станции Царское Село и улучшить транспортную доступность всей южной планировочной зоны. Это важно для создания там научно-образовательного центра с участием наших ведущих университетов, реализация проекта «ИТМО Хай-Парк» и строительство кампуса Санкт-Петербургского государственного университета. Напомню, что их локализация на юге города одобрена президентом России. При поддержке нашего президента мы продолжим развивать Петербург как центр науки и образования, высоких технологий и передовой промышленности. Включаем в этот процесс все больше петербургских вузов и академических институтов. На прошлой неделе глава Совета безопасности России Николай Патрушев провел в Государственном морском техническом университете совещание по подготовке инженерных кадров для страны. На этой неделе Санкт-Петербург станет центром торжеств в честь 300-летия российской науки и Санкт-Петербургского государственного университета. На сегодня это все. Берегите себя и своих близких. Вместе мы справимся. С вами был Александр Беглов.
Вы слушали обращение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Невское утро.
Свитер, связанный тобой, и поеду в Питер поездом стрелой, и на парапете лягу, замерев, будто бы окаменевший лев. Смотреть на медленно народ, гуляющий сквозь день, не тающий. Вот весь мой план, как джин, немедленно все выполняющий рассеет в воздухе меня туман, чтоб не ожидали где-нибудь меня никакому сроку, никакого дня. Напишу записку, что к восьми приду, но не укажу, в каком году. И вместе с птицами залива финского усядусь в облаке. Я на небе листать страницами восходом глистого парить над городом, махать тебе. Но не опускаться ниже облаков, чтоб не отвлекаться от недолгих снов. Про какой-то новый беззаботный стиль жизни повседневной и про штиль. Полжизни в поезде, полжизни в воздухе, а все, что пишется, все на бела. Сказать по совести, нуждаюсь в отдыхе, но нет возможности. Дела, дела.
По сообщению гидрометцентра Санкт-Петербурга, ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшой снег, ветер северный, северо-восточный слабый. Температура воздуха по области минус 3,8, местами до минус 13. В Петербурге около минус 4. Атмосферное давление будет повышаться. Сейчас в нашем городе минус 7. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 85%. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. В Петербурге минус 7 градусов.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире. Утренний гость.
В ноябре прошлого 2023 года исполнилось 35 лет Федерации бильярдного спорта Санкт-Петербурга. У нас сегодня в гостях президент Федерации Юрий Геннадьевич Дроздов. Здравствуйте.
Доброе утро.
Спасибо, что зашли. Ну вот смотрите, какая история с бильярдом. Мне кажется, советский кинематограф создал такой, ну, отрицательный, что ли, имидж бильярда, да? Вы бы сняли пиджачок, гражданин начальничок, да? Какие-то жучки, каталы и прочие люди вот играют в бильярд, там, в ресторанах, криминал там обязательно какой-нибудь присутствует. И вдруг потом мы узнаем, что бильярд, на самом деле, это отдельный вид спорта. Это уникальное мастерство, а не деньги и криминал. Хотя такое тоже есть, понятное дело. Вот. Скажите, пожалуйста, много ли удалось в Федерации за 35 лет сделать в изменении имиджа?
Благодарю за приглашение. Очень приятно, что есть возможность рассказать о бильярде подробнее. Конечно, великий наш кинематограф многие вещи показывал с разных точек зрения. И я могу сказать, что по бильярду есть масса фильмов, которые показывают, что это именно спорт, и это то, к чему можно стремиться, чем можно гордиться. За 35 лет Федерация прошла огромный путь, и на сегодняшний день это система, позволяющая давать и дает возможность молодому поколению, это в первую очередь школьники, это с 10 до 16-17 лет, и юношам, девушкам более взрослого возраста воспринимать бильярд как образ жизни. Это возможно использовать для собственного развития как спорт, плюс это уже можно сделать профессией. Поэтому все эти возможности за 35 лет были сформированы, развиты, и на сегодняшний день мы с удовольствием готовы показать, что бильярд — это спорт, и это даже образ жизни.
Да, я бы добавил, что это не травмирующий вид спорта, но если не побьют, это почти как шашки или шахматы в этом смысле.
Скорее могут искупать в овациях от эффектного удара. Поверьте, эмоции в таком случае зал обычно переполняют. И это спортсмен очень часто ощущает на себе воздействие вот этого эмоционального такого наплыва. И это позволяет совершать новые подвиги в игре и показывает отличные результаты.
Ну вот я, знаете, вот люди, которые не умеют петь, они очень любят это делать. Вот я такой же бильярдист, я играть не умею, но люблю, и каждый забитый шар вызывает у меня самого бурю эмоций и восторга, когда у меня это дело получается. Вот. Но если говорить о профессионалах высокого уровня, вот вы говорите зал, аплодисменты, получается, что настоящий бильярдист должен быть еще и артистичным.
Это немаловажный фактор. Бильярд сейчас, конечно, в основном это любительский спорт, но есть уже очень большая когорта, именно так я могу выразиться, тех, кто занимается этим профессионально. И для этого Федерация бильярдного спорта России делается очень много. Особенно ее президент Павел Николаевич Завальный прикладывает массу усилий для того, чтобы в стране проходили международные мероприятия, которые позволяют привлекать в Россию спортсменов и игроков из других стран. И эти соревнования высочайшего уровня уже не первый год проводятся под непосредственным руководством Федерации бильярдного спорта России. Наша федерация Санкт-Петербурга является одной из активных федераций в России. И мы рады сказать, что каждый шар, который забивает и любитель, и профессиональный спортсмен, приносит удовольствие. И тем самым дает возможность чувствовать себя комфортно, идти дальше к новым свершениям. Это очень важно.
А вот смотрите, общеизвестно, что, например, в футбол в России играть не умеют. И подтверждение тому любой чемпионат Европы и чемпионат мира, в котором мы участвовали. Да? А вот как обстоит с бильярдом? И могли бы вы назвать страну, которая является, ну, скажем так, на первом месте впереди планеты всей по уровню?
Бильярд.
Хотя дисциплины разные.
Бильярд
я понимаю,
делится на несколько дисциплин. Да. Давайте, да, внесем несколько более там, точных моментов, потому что говорить обо всем очень тяжело. То же самое, как языки, они бывают разные. Есть китайский, есть русский и есть английский. У каждого есть свои стороны сильные и сложные. Бильярд, конечно, это русский бильярд, пирамида. Затем это пул, снукер и карамболь. Это основные дисциплины. В нашей стране, в России...
Познания дальше русского и пулы не идут. Да.
Ну, я могу сказать, что каждый вид бильярда хорош по-своему. И есть игры, где играют на очки, например, тот же снукер. Есть игры, где играют на забитые шары. Это и пул, это и пирамида. Также могу сказать, что есть еще и те игры, которые не сильно развиты. Это вот карамболь, кайза и так далее. Но давайте остановимся на основных. Российская Федерация, ближайшие страны. Это такие, как Беларусь, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, конечно, в большей степени играют в русский бильярд, и это очень популярная игра. Опять же, даже в пирамиду, давайте назовем так, все-таки пирамида — это более правильное название. Есть разные подвиды игр, разные правила. Но в целом основной...
Там есть диаметр шара и определенное расстояние между краями лузы.
Да, соответственно, сейчас новые международные признанные правила говорят о том, что мы играем на всех соревнованиях, диаметр шара — это 67 миллиметров. Есть размеры стола. Наверное, по этому критерию лучше определить, какой вид бильярда мы можем играть в том или ином месте. Соответственно, 12-футовые столы большие — это пирамида русский, 9-футовые — это пул. Сейчас набирает обороты китайская восьмерка. Китайцы, как всегда, впереди планеты всей. Они сделали симбиоз между пулом американским, это в большей степени, конечно, игра, которая популярна в Америке.
Там можно выпить пиво и попадешь все равно.
Да, совершенно верно. Но, тем не менее, есть профессиональные соревнования, в которых можно выпить пиво, но твой соперник 8 партий с кия сложит, и ты, к сожалению, даже не сможешь подойти к столу. Поверьте, чтобы забить такую серию, нужно достаточно много времени уделять тренировкам. И у нас есть сильные пулисты, и на самом деле вот в Санкт-Петербурге неоднократная чемпионка России Мария Балакан недавно подтвердила свой титул. Может всегда показать, что время, потраченное на тренировке, приводит к великолепным результатам.
То есть она забивает шары уже с закрытыми глазами, судя по всему.
Интуитивно, как и многие профессиональные спортсмены, очень часто кажется, что это делается легко, но, поверьте, очень много времени потрачено на то, чтобы произвести такое впечатление. Да и как в любом спорте, я думаю, что вот со стороны кажется все непринужденно и легко. На самом деле это тяжелая работа, и которая вызывает уважение своими результатами.
Ну, традиционно, кто считается самым сильным, ну, по каждому направлению? Вот в пирамиде, наверное, все-таки мы. Или китайцы уже? Они здесь нас сделали.
Смотрите, нет. В пирамиде, конечно, Россия лидер. Я могу сказать, что очень сильные игроки есть в Казахстане, в Узбекистане, в Беларуси. И недавние соревнования международные показывают, что конкуренция очень высокая, особенно у мужчин. Потому что здесь высочайший уровень. Наверное, в качестве примера могу привести Кубок Кремля, который был осенью в Москве в 23-м году. Более 100 участников по пирамиде из нескольких стран, и причем очень много стран дальнего зарубежья, потому что в бильярд сейчас к нам приезжают играть, и это очень хороший показатель. Все три места, первое, второе и третье, заняли спортсмены Федерации бильярдного спорта Санкт-Петербурга. Но третье место также было занято спортсменами из страны ближнего зарубежья. Очень высокий уровень. То есть разница между лидерами крайне невелика. И это говорит о том, что большой интерес, большая конкуренция. Что касается пула, здесь, наверное, опять же, нам есть чем похвастаться. И среди российских спортсменов есть достойные. Но сейчас основным соревнованием эти проводятся за рубежом. И технически нас могут и рады видеть, но иногда это сложно сделать именно с точки зрения соблюдения всех требований по организации соревнований.
Это понятно.
В снукере, конечно, китайцы и спортсмены из Великобритании показывают высочайшие результаты, но я могу сказать, что Китай вот там как раз начинает очень сильно влиять на расстановку сил. Китайская восьмерка пока по определению остается за спортсменами из Китая, но они делают, вот Китай именно, их федерации, максимум усилий, чтобы пригласить к себе спортсменов из других стран, в том числе из России. И это уже стало хорошей традицией. В ответ, в этом году на Кубке Кремля будет отдельное соревнование по дисциплине «Китайская восьмерка». И это дополнительный стимул для наших спортсменов, как пулистов, так и снукеристов, пробовать себя в этом спорте, в этой дисциплине и стремиться к лучшим результатам.
А в принципе, к нам откуда бильярд приехал?
Здесь разные есть истории, то есть от того, что он пришел из Франции, от того, что он и пришел из Европы однозначно, хотя, опять же, здесь, как и в любом виде спорта, есть разные версии. Но я скажу, что, например, вот пример, который показывает, что бильярд прочно вошел в традиции достаточно давно среди и дворянства, и передовых, скажем так, представителей российского общества. И это считалось нормой иметь бильярдный стол в своем доме. В качестве примера масса есть дворцов в Санкт-Петербурге, где можно увидеть столы бильярдные еще с позапрошлого века. И у нас будут некоторые мероприятия, как раз посвященные этим столам, использованию. По крайней мере, у нас в федерации есть шары, которые датируются 1830 годом, и это считались обычные нормальные игровые шары, то есть это не древние. Очень давние традиции еще с конца 18 века.
Хорошо, играть научились, а делать столы в России научились, бильярдные, оборудование?
К счастью,
потому что я знаю, какие требования. Например, должна быть идеально ровная станина, да, без всяких выбоин, там неровностей,
плита.
Тогда плита, да.
Каменная плита, да. Ардезит желательно. Да, столы, к счастью, современные технологии позволяют говорить о том, что если технологический процесс выдержан, если есть хорошее оборудование, и, конечно, безусловно, если есть опытные мастера, то можно получить отличный продукт. Более того, у нас есть примеры, показывающие, что столы, которые делают у нас и в Новосибирске, и в Москве, очень высокого уровня. Но есть столы, которые делают в том числе и члены Федерации бильярдного спорта. Вернее, скажем, их возможности как консультантов позволяют привлекать производство, находящееся в Петербурге. И столы эти используются даже в некоторых зданиях Федерального собрания в Москве. Поэтому, да, оборудование делается. Да, есть вопросы. У нас очень хорошая школа по киям. Есть именитые мастера, которые используют качественные...
Кривые ки — это, в общем, нормально для меня.
На самом деле, знаете, это отдельная целая история, потому что ки должны быть разных ценовых категорий. И здесь, наверное, как и с автомобилями. Если ты садишься в крутую спортивную машину, не значит, что ты станешь чемпионом. Скорее всего, ты просто, в лучшем случае, проедешь некоторое расстояние. Так и здесь. Ки за 10 тысяч и за миллион не означает, что ты одержишь победу.
Миллион тоже бывает?
Это еще не самый верхний предел.
За ки?
Да.
Ах!
Но это скорее уже как украшение, которое присутствует на нем. И это скорее больше элемент статусный. То есть как спортивный хороший инструмент, это, конечно, высочайшая планка.
Которому нужно представлять охранника еще. Хорошо, а средний стол сколько стоит? Вот такой не выдающийся там со слоновой костью, да? А вот просто вот рабочий, нормальный средний стол.
Хороший стол, в котором хорошая плита, хорошее сукно. Это очень важно на самом деле сочетание, потому что сукно — это очень важный элемент стола, и не скрою, что оригинальное сукно идет все-таки из Европы, но это, опять же, исторический процесс. Есть хорошие заменители, которые производятся в том числе и в Китае. Хороший баланс, оптимальный для того, чтобы начальный уровень можно было развивать и достигать результатов, скажем, от 200 тысяч рублей.
Хорошо. А со скольки лет? Вы упоминали 10-летний возраст, по-моему, да? Вот, в принципе, с 10 лет вы уже рекомендуете, можно приходить заниматься.
Вы правы.
Если в Петербурге достаточно ли в Петербурге мест, где этим можно заниматься?
Вы правы. Вот ребенку. Это самый важный вопрос, который мы сейчас решаем и продвигаем. Потому что будущее спорта всегда за детьми. Вот они начинают детьми, становятся, взрослеют и показывают результаты, и потом являются теми спортсменами, на которых с гордостью смотрит вся страна. В бильярде важен рост, в первую очередь. Поэтому очень часто, скажем так, если уже больше 130 сантиметров рост...
То есть детских столов нет?
Детских столов нет. Есть специальные приспособления, так называемые такие, как поддоны, которые устанавливаются вокруг столов, если это необходимо. Но, как правило, все-таки тренеры рекомендуют подождать, не спешить, потому что с 4 лет начинать нет такой необходимости. Вот. Я думаю, что тут зависит именно от роста. И где-то, наверное, уже с 7-8 лет уже возможно. То есть пуловские столы, они чуть-чуть меньше, чем для русского. Можно начинать оттачивать технику. Тем более пуловские кии легче, шары легче, они поменьше. И для того, чтобы поставить правильную технику, можно начинать уже где-то с 7-8 лет нормально. Просто есть уже профессиональные категории. 10 до 13 лет проводят соревнования, с 13 до 16, 16 и выше. Дальше уже есть и сеньоры, есть турниры, которые и за 40+, и 50, и 60, и 70. Более того, я могу сказать, что мы проводили матчи, где участвовали спортсмены, которым уже 80+. Я вас уверяю, что удары, которые делают они, это красота неимоверная.
А есть ли династии? Вам известны, что вот, например, есть дед, сын и внук, которые и все играют в бильярд?
Есть те, кто играют семьями. Я бы хотел сейчас вернуться к вопросу, который вы мне задали насчет обучения. Да, вот как раз сейчас очень важная задача популяризации бильярда как спорта.
Мы сейчас этим
и вовлечение, вами, да. Вовлечение в него тех, кто за пределами бильярда сейчас. Мы очень хотим, чтобы нам дали возможность проводить демонстрационные мастер-классы, встречи со школьниками, потому что попасть иногда в школу сложнее, гораздо сложнее, чем к вам на радио, поверьте, Алексей.
Да, это... вы знаете, он просто сейчас, например, хоккей тот же считается спортом для богатых, да, чтобы ребенка отправить на тренировку, нужно очень много денег собрать, не все себе это могут позволить. А вот бильярд.
А вот Федерация бильярдного спорта Санкт-Петербурга сейчас привлекает в свой состав наблюдательный совет компаний, которые выступают где-то спонсорами, а где-то партнерами для того, чтобы помогать за счет средств, которые для любого успешного коммерсанта не являются большими, но они очень сильно влияют на то, что можно делать, например, тренировки в бильярдном клубе для детей не 2 раза в неделю, а 5 раз в неделю. И, соответственно, это говорит о том, что система и позволяет получать результаты. Мы хотим привлечь в бильярд тех, кто сейчас даже иногда не знает, что бильярд — это спорт. Это очень важно, и мы были бы рады, чтобы в нашу федерацию обращались все заинтересованные, в первую очередь родители, и спрашивали, где можно научиться играть в бильярд, и где они могут, куда они могут отправить своих детей во всех районах города.
Да, в пивной барже ты не отведешь ребенка,
безусловно. Правильно? Мы говорим о том, что в Санкт-Петербурге уже, к счастью, есть клубы, есть школы, где учат по методикам, которые утверждены на государственном уровне Минспорта. Есть целая программа. И вот не так давно, сейчас вот даже есть четкое взаимодействие достигнуто между университетом Лесгофта, имени Лесгофта и Федерацией бильярдного спорта для продвижения бильярда в качестве того вида спорта, который помогает приобретать профессию, становится профессией для тех, кто посвящает этому свое время. Мы будем рады, если все заинтересованные родители, юноши, девушки обратятся к нам через интернет, через сайт, и мы подскажем, как развивать свои таланты.
И получить прекрасную мирную профессию. Спасибо.
Безусловно.
Вам большое. Спасибо.
Спасибо вам большое.
Президент Федерации бильярдного спорта Санкт-Петербурга Юрий Геннадьевич Дроздов. 35 лет в конце 23-го года исполнилась федерация. Не останавливайтесь, очень интересно. Спасибо.
Благодарю.
Всего доброго.
Всего доброго. Всех благ.
Thank you. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long. Loin de la maison, j'ai pensé à toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi un bon café. J'ai une histoire à te raconter. Il était une fois quelqu'un, quelqu'un que tu connais bien. Il est parti très loin. Il s'est perdu, il est revenu. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long. Loin de la maison, j'ai pensé à toi. Ba 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 ba. J'ai beaucoup changé. Je m'étais fait des idées sur toi, sur moi, sur nous. Des idées folles, mais j'étais fou. Tu n'as plus rien à me dire. Je ne suis qu'un souvenir.
Время местного вещания.
Программа передач.
Слушайте нас по городской и областной трансляционной сети, первая кнопка, на УКВ-66.3, а также на нашем сайте rtr.spb.ru в режиме прямого эфира. Служба информации Радио России «Вести» в 7, в 8, в 10, в 12, в 14, в 15, в 17, в 19, в 20, в 22 и в 23 часа. «Вести» Санкт-Петербург в 9, в 11, в 13, в 16, в 18 и в 21 час. В 10 часов 10 минут от всей души с Вадимом Тихомировым. В 10.35 коллекционер. В 11.10 и в 23.10 городской наблюдатель. В 11.25 и в 20 часов 40 минут литературные чтения. Эдуард Кочергин. «Дети моста лейтенанта Шмидта». Часть вторая. В 12.10 радиоканал «Слушаем». В 13.10 концерт по вашим заявкам «Любимые мелодии». В 14.10 «Горе от ума». Радиоспектакль по одноименной пьесе Александра Грибоедова. Часть четвертая. В 14.35 «Родная речь». В 14.45 «Галерея мастеров». С 15 до 16 часов по городской трансляционной сети «Технологический перерыв». В 16.10 школьный радиоканал «Малая Садовая». В 17.10 «Пулковский меридиан». 18.10 «Новости дня», «События и комментарии». В 19.10 «Наше время». В 20.10, в 21.10 и в 23 часа 10 минут художественно-публицистический канал «Ветер в окно». В первой части вас ждет продолжение цикла «Музеи Ленина. 21 век. Кабинет и квартира Ленина в Смольном». В 21.10 «Тот единственный сад». В 22.10 «Горячий снег». Радиоспектакль по роману Юрия Бондарева. Часть 7. В 22.35 «Шинель». В 23.25 «Музыкальная гостиная». Программа передач «Радио России Санкт-Петербург» печатается в газетах «Санкт-Петербургские ведомости», «Телевидение и радио», «Санкт-Петербургский курьер».
За пургою метелица, за метелью пурга, белой скатертью стелются голубые снега. Где-то росы горбатые, это тревожная тень. Мы зимуем с ребятами 117-й день. Бело-бело-бело-голубые снега, бело-бело-бело-голубые снега. К вам дорога одна, только сквозь облака, только сквозь облака. Бело-бело-бело-голубые снега, бело-бело-бело-голубые снега. Мы дыхание земли в этот край принесли. Мы на полюсе холода добываем тепло. Отрастили мы бороды всем морозам назло. Под снегами запрятаны километры воды. Мы их мерим с ребятами сквозь упругие льды. Бело-бело-бело-голубые снега, бело-бело-бело-голубые снега. Там дорога одна, только сквозь облака, только сквозь облака. Бело-бело-бело-голубые снега, бело-бело-бело-голубые снега. Мы дыхание земли в этот край принесли. Ночью темной полярною иногда мы не спим. И под струны гитарные о любви говори. За стеной под нагрузками стонут полчища льдин. Слушать легкую музыку к нам приходит пингвин. Бело-бело-бело-голубые снега, бело-бело-бело-голубые снега. К вам дорога одна, только сквозь облака, только сквозь облака. Бело-бело-бело-голубые снега, бело-бело-бело-голубые снега. Мы дыхание земли в этот край принесли.
По сообщению гидрометцентра Санкт-Петербурга, сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшой снег. Температура воздуха по области -3,8, местами до -13. В Петербурге около 4 градусов мороза. Атмосферное давление будет повышаться. Сейчас в нашем городе -8 градусов. Вы слушали радиоканал «Невское утро». Программу подготовили информационный редактор Инна Романова, музыкальный редактор Сергей Русинов. В студии работали звукорежиссер Татьяна Кузнецова и ведущий Алексей Беляков. Мы желаем вам всего доброго. Берегите себя, думайте о хорошем. До свидания.